Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о символе веры. У нас в гостях иерей Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточной христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Добрый вечер, отец Олег!
Добрый вечер!
Сегодня мы поговорим о четвертом члене символа веры.
Четвертый член символа веры звучит так: «Распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавша, и погребенна». Центральная мысль, главное, о чем говорится в четвертом члене символа веры, это крестная смерть и крестная жертва Господа Иисуса Христа.
Отец Олег, а что преобразовало крестную смерть Спасителя в Ветхом Завете?
Прообразом крестной смерти в Ветхом Завете было ветхозаветное пасхальное жертвоприношение, то есть заклание пасхального агнца. И, используя этот ветхозаветный образ, Иоанн Предтеча свое свидетельство о Христе связывает именно с этим образом. Мы читаем в Евангелии от Иоанна в 1 главе: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Именно с этими словами Иоанн Предтеча указал на Спасителя своим ученикам.
В четвертом члене символа веры говорится, что Господь распят за нас. Отец Олег, а вот что значат эти слова «распятого же за нас»?
Слова символа «за нас» или по-церковно-славянски «заны» подчеркивают добровольный характер смерти Христовой, потому что как безгрешный Он не имел никакой необходимости умирать. Сам Господь говорит о том, что Его смерть совершенно свободна. Никакая необходимость, ни внешняя, ни внутренняя, не могла заставить Его идти на крест. В 10 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит: «Я отдаю жизнь мою, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Поэтому Христос умер не своей смертью, а нашей смертью. И, как говорит пространный катехизис, не потому, чтобы не мог избежать страданий, но потому, что восхотел пострадать. То есть Господь свободно подчинил Себя условиям существования нашего падшего естества вплоть до смерти, для того, чтобы нас от проклятия и смерти избавить.
Отец Олег, а каково место крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа в деле нашего искупления?
Хотя мы уже в прошлый раз это отмечали, что вся жизнь Господа Иисуса Христа имеет искупительное значение, тем не менее крестная жертва – это совершенно особое, центральное событие, его кульминационный момент всего служения Христова. И именно об этом моменте сам Господь и сказал: «На сей час я и пришел». Почему именно смерть Сына Божия на кресте является центральным событием искупления, постичь рационально во всей полноте, видимо, невозможно. Это тайна. Однако, все-таки некоторые замечания, которые могут нам помочь понять значение этого события в деле искупления, можно было бы сделать.
Отец Олег, а что именно нас убеждает в том, что именно смерть на кресте Господа нашего Иисуса Христа является главным событием в истории нашего искупления?
Прежде всего, именно на кресте во всей полноте открывается любовь Божия к человеку, о чем мы читаем у апостола Павла в послании к римлянам. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Во-вторых, крестная смерть – это предел самоуничижения Сына Божия. Во второй главе послания к филиппийцам апостол Павел пишет: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Таким образом, мы видим, что по апостолу Павлу именно крестной смертью запечатлевается полнота послушания Сына Отцу и, как следствие, полнота этого единения Сына с Отцом по человечеству. И выражением этого единения являются произнесенные на кресте слова «Отче, в руки Твою предаю Дух Мой». Грех, мы говорили об этом, исказил, искривил человеческую природу. И Христос подвигом всей своей жизни, абсолютностью своего послушания, образно говоря, выпрямляет эту кривду человеческого естества. Вот смерть на кресте таким образом завершает восстановление падшей природы человека. Но этот предел уничижения Сына Божия – это одновременно и переход к славе, начало прославления Христа по человечеству. Та слава, которую Сын имел у Отца прежде бытия мира, это слова Спасителя из 17 главы Евангелия от Иоанна, имел по божеству, теперь должна открыться и в его человечестве. Но путь к этому прославлению лежит через всецелую отдачу себя Отцу, через крест и смерть. И апостол Павел продолжает, читаем из 2 главы послания к филиппийцам. «Посему, то есть вследствие этого послушания до смерти, и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». В-третьих, это надо сказать о соотношении крестной смерти и воплощения. Воплощение – это победа над грехом и основание для последующего восстановления союза между Богом и человеком. Крестная смерть может быть нами названа освобождением от проклятия как следствие греха. Апостол Павел, ссылаясь на слова из ветхозаветной книги Второзакония, «Проклят всякий, висящий на дереве», говорит: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Это третья глава послания к Галатам. Проклятие, которое по катехизическому определению есть осуждение греха праведным судом Божиим, выражается прежде всего в недоступности для человека непосредственного богообщения, в отлученности человека от Бога как источника истинной жизни. И вот крестная смерть, снимая проклятие, возвращает нам эту возможность. Христос по доброй воле принимает смерть, чтобы претворить последние следствия человеческого бунта в свободу любви и послушание воле Отчей. Так говорит о крестной смерти Христа современный греческий философ Христос Яннарас. И с этого момента, то есть с момента крестной смерти, смерть для человека – это уже не тупик, это вход в Царство Божие. Врата рая, которые были затворены после изгнания прародителей, вновь отверзаются для человека. И подтверждением этого являются слова Господа, обращенные к благоразумному разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Наконец, четвертый момент, который следует отметить, это то, что добровольное принятие смерти Господом Иисусом Христом является также и необходимым условием победы над ней. В послании к евреям во 2 главе сказано: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола. Владимир Николаевич Лосский писал, что единственный способ победить смерть – это позволить ей проникнуть в самого Бога, в котором она не может найти себе места. Грех и зло могли убить Христа, они могли разрушить его человечество, его человеческий состав, но они не могли его самого сделать злым, подчинить греху. И по смерти Спасителя силы зла не смогли удержать его, потому что не имели в нем ничего темного, ничего сродного себе, ничего, на что они по праву могли бы распространить свою власть. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего», так говорит Господь в 14 главе Евангелия от Иоанна. Тем самым смерть Спасителя одновременно явилась и победой над смертью. И эту победу Господь смертью смерть поправ, как говорится, в пасхальном тропаре, явил в своем воскресении из мертвых.
В символе веры говорится, что Христос был не только распят, но и пострадал. Отец Олег, а в чем смысл упоминания в символе веры о страданиях Спасителя нашего?
По объяснению пространного катехизиса, сделано это для того, чтобы показать, что распятие его было не один вид страдания и смерти, как говорили некоторые лжеучители, но подлинное страдание и смерть. Еретики, которые именовались докетами, учили, что Христос, будучи Богом, пострадать не мог. Страдания и смерть Христа, с их точки зрения, были мнимыми, кажущимися и имели только назидательное, педагогическое значение. Но в таком случае ведь эти страдания не могли бы иметь значения искупительного. По апостолу Павлу, если смерть и воскресение Христа не совершились реально, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша, вы еще во грехах ваших. Первое послание к Коринфянам, 14 глава. Говоря о страдании Христа, конечно, следует иметь в виду, что Господь страдал и умер не божеством, а человечеством. Тоже говорится в пространном катехизисе. Однако, хотя божественная природа бесстрастна, тем не менее, тем, кто пострадал, то есть субъектом страдания и смерти, вследствие ипостасного соединения естества Христе, было второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, потому что на кресте пострадало именно Его собственное человечество. И таким образом, божественное лицо, второе лицо Троицы, усвоило себе страдания своего собственного человечества, подобно тому, как лицо, личность человеческая, усвояет себе страдания своего собственного тела.
Отец Олег, а вы не могли бы еще раз напомнить нашим радиослушателям вот этот термин Четвертого Вселенского Собора «ипостасное соединение»? Что он означает?
Вообще-то сам термин «ипостасное соединение» он появляется несколько позже, в VI веке, в уросе Четвертого Вселенского Собора. Говорится о том, что божество и человечество сходятся, соединяются в единое лицо и в одну ипостась. То есть под ипостасным соединением мы понимаем такое соединение двух природ, божественной и человеческой, в результате которого возникает, образуется единое живое существо. Одна ипостась, одно лицо, одна личность. Причем по православному учению это единое лицо Христа является тождественным со вторым лицом Пресвятой Троицы, Сыном Божиим.
Отец Олег, в символе веры говорится «распятого при Понтийском Пилате». А почему в символе веры упоминается Понтийский Пилат?
О том, что Христос был распят при Понтии Пилате, в символе говорится с целью обозначить время, когда он распят. Так объясняет этот пространный катехизист. Дело в том, что в древности не существовало единого общепринятого календаря. И разные народы вели летоисчисления различным образом. Так римляне вели счет годам от основания Рима, греки по Олимпийским играм, иудеи по царям, у других народов были другие календари. Указанием на Понтия Пилата, конкретное историческое лицо римского прокуратора Иудеи с 26 по 36 год после Рождества Христова, обозначается точно конкретное время и место евангельских событий. То есть подчеркивается, что Христос был распят за нас в контексте реальной человеческой истории, чтобы не было искушения представлять себе евангельские события некоторым мифом, который совершился где-то, когда-то, неизвестно где. Вот подобно языческим мифам о умирающих и воскресающих языческих богах.
Отец Олег, а как мы, православные христиане, можем приобщиться спасительным плодам страданий Господа нашего Иисуса Христа?
Пространный катехизис говорит, что Христос принес себя в жертву точно за всех и всем приобрел благодать и спасение. Но пользуются этим только те из нас, которые со своей стороны добровольно приемлют участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Последние слова Это цитата из 3 главы послания апостола Павла к Филиппийцам. Как мы участвуем в страданиях и смерти Иисуса Христа? Катехизис пространный нам говорит, что делаем это, во-первых, посредством живой и сердечной веры. Уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Послание апостола Павла к Галатам. Во-вторых, участвуем мы посредством таинств церковных. Опять же, дадим слово апостолу Павлу, 6 глава к Римлянам. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились? 1 Коринфянам, 11 глава. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, смерть Господню возвещаете. И, наконец, в-третьих, мы участвуем посредством распинания своей плоти с ее страстями и похотями. 5 глава послания к Галатам. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот это распятие греховной плоти совершается по разъяснению катехизиса воздержанием от страстей и похотей и действиями им противными, то есть противоположными.
На этом мы заканчиваем разбор 4-го члена символа веры. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с Иреем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!